Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Во всех храмах прошли уже торжественные службы, где поминали святых новомучеников Церкви Русской. Пострадали за веру не только священнослужители, но и миряне, обычные люди. За что так к ним отнеслась новая власть? Чем они провинились перед ней?
Да, вы абсолютно правы. Если внимательно посмотреть на список самых известных новомучеников и исповедников, конечно, он открывается священнослужителями. Досталось и первомучеником является священник из Санкт-Петербурга, тогда Петрограда. Вот. Вскоре и доходят до архиереев. Там за 4 года убили фактически каждого шестого архиерея Русской Церкви. Но, безусловно, вот эту горестную эстафету принимают и миряне, люди, которые не облечены священным саном, не принимали обетов монашества, люди, которые просто приходили в церковь. Здесь, наверное, стоит упомянуть о том, что все же строение приходов Русской Православной Церкви в то время было несколько другим, и люди по большей части принимали активную занимали активную позицию и принимали особое участие в делах прихода. Так не было заведено, что вот на приходе все делает батюшка и его какие-то нанятые помощники. Люди сами, по многочисленным свидетельствам многих, даже наших земляков, которые живут в местах, где у нас остались храмы или были храмы до революции, они свидетельствуют, что храмы строились в складчину, буквально по улицам люди договаривались, что одни занимаются кирпичами, другие там цементом, третьи решают вопрос с иконостасом. То есть это было общее дело. И община церковная, она не заключалась только лишь вот в клириках, в людях, которые совершают богослужение и непосредственно в нем участвуют. Если класть руку на сердце и говорить правильно, то в богослужении принимаем участие все мы. И хор, конечно, который исполняет песнопения часто даже не на гласы, а на красивые ноты, написанные композиторами самых разных веков, он это делает от лица людей, потому что вот клиросом это место, на котором поет церковный небольшой хор, называется как раз-таки потому, что в древности, когда отошли от практики общего пения, людей выбирали по жребию, голосованием, то есть тех, кто умел красиво петь и представлял всех остальных верующих. А так-то, по идее, конечно, за богослужением мы участвуем все вместе. Вместе поем, вместе молимся. И, конечно, дела церковные, связанные с благоустройством, с просветительской деятельностью, с религиозным образованием, с социальной работой, тогда делались, и сейчас должны делаться вместе. Поэтому, когда новая безбожная власть более или менее разобралась с священнослужителями, которые в то время назывались служителями культа, конечно, очередь дошла и до активных мирян, которые в чем-то были непримиримы с новой властью, и эта их вот принципиальность, устойчивость была не только в вере, но и в каких-то вот, конечно, общественных отношениях. Люди с ужасом вынуждены были становиться свидетелями страшнейших сцен, которые современному человеку, наверное, даже сложно себе представить. До сих пор можно встретить в том же интернете плакаты, написанные от руки, где людей призывали прийти посмотреть на зрелище. Снос церкви, торжественный сброс колоколов с колокольни, массовое сожжение икон. И причем было написано, что будет играть оркестр, приходите, будет весело и интересно. Вот. И, конечно, люди, которые не просто в силу дани предкам или какой-то моды верили в Бога, а видели в этом смысл своей жизни, не могли молча смириться с таким беззаконием и старались как-то противодействовать, активно участвовали в том, чтобы церкви не закрывались, чтобы без суда и следствия не уничтожались священнослужители. Конечно, на этих людей особое пристальное внимание было обращено. Здесь стоит сказать то, что формально вновь пришедшая на смену царскому режиму власть ни в коем случае не могла вслух признать, что религия должна быть искоренена. Поэтому доктринально церковь была допустима, это было добровольное дело граждан, но, однако, мы понимаем то, что не по бумаге, а по большому чувству ненависти, вот, многие люди понимали, что надо новую жизнь начинать явно без старой церкви. Поэтому, когда мы говорим о судах каких-то, следствиях над священнослужителями или мирянами того времени, мы не можем здесь увидеть, что их судят или расстреливают за то, что они являются священнослужителями или посещают богослужение в церкви, открыто исповедуют православие. Им, конечно, всем придуманные обвинения назначались в противодействии советской власти, в контрреволюционной деятельности. И фактически против лжесвидетелей, против отработанной со временем уже новым режимом политики было очень тяжело идти, потому что, в принципе, правда никого не интересовала. Любой неудобный человек, особенно если он действительно сильно мешал планам новой власти, мог остаться врагом народа, это всем известно, особенно пожилому поколению. И поэтому для нас главное, что когда мы читаем документы с свидетельств, с опросов, допросов конкретно, каждый раз те, которых мы сейчас зовем новомучениками, исповедниками, прямо и открыто говорили, что ничего о таких контрреволюционных движениях не знают, не могли их возглавлять, не могли в них участвовать. Когда им пытались сказать, что вы лжете и обманываете, они честно и правду говорили, что мы не можем лгать о том, о чем не знаем, говорим искренне, но, конечно, правдивая информация никого не интересовала. Находились лжесвидетели, также как и во времена Христа, и тройка НКВД, даже без всякого особого суда и следствия, реализовывала свой страшный вердикт в виде расстрела. Такие люди хоронились в общих могилах, безызвестных. Мы даже не можем установить, естественно, местоположение останков. Но, мне кажется, для памяти новомучеников это и не принципиально. Мы просто должны знать и понимать, что это происходило по всей стране в массовых, абсолютно в массовом плане. И, конечно, эта память очень важна, потому что сейчас мы сталкиваемся с тем, что подростки даже толком не знают о жестокостях, которые советская власть по отношению к своему же народу испытывала и применяла. Многие сомневаются уже в правдивости, поэтому блогеры знаменитые уже вынуждены по-своему снимать фильмы о ГУЛАГе или других лагерях. Ну вот нам, как церкви, поставлена задача и святейшим патриархам, и архиерейским соборам, и священным синодом, как можно больше говорить о новомучениках и исповедниках церкви русской, чтобы доказать прежде всего и показать современному поколению о страшнейшей ошибке, которая была допущена их предками. Ну и в силу настроений, которые часто складываются у молодежи, показать то, что не все противодействие старому и ветхому, оно является положительным ключом. И когда мы говорим о создании чего-то нового, вовсе не обязательно рушить старое. Хотя, безусловно, мы видим, что любая революция начинается именно с этого. Именно с неспровержения былых идеалов, обязательно с переименования. Всегда по-новому называется власть. Появляются новые названия у городов. Меняются привычные слова, заменяются названия органов, государственных структур. Вот. Как бы пытается по-новому покрестить общество, новую власть. Но правду знать, безусловно, нужно. И даже не только лишь с религиозного аспекта, когда мы говорим о почитании как святых этих людей, но и в качестве исторической правды.
Список новомучеников и исповедников Церкви Русской постоянно пополняется. Ведется кропотливая работа, рассекречиваются архивные документы. Вот сейчас в этом списке более 1700 имен. Батюшка, расскажите, а какова была обстановка в годы гонений на территории Новосибирской области у нас здесь?
Вы правы, список новомучеников и исповедников огромный. Если так посмотреть, то сердце становится страшно, но мы должны понимать, что это еще, конечно, очень скорректированная информация в силу необходимости точной проверки, дознания. И комиссия, специально существующая в нашей церкви, которая занимается вопросами канонизации, детально рассматривает дело каждого человека, потому что там есть тонкие моменты. Ведь люди под давлением каким-то, ради какой-то собственной выгоды, буквально даже общечеловеческой, ради своей семьи, ради близких, могли поддаваться, оболгать себя, оболгать других. И поэтому церкви очень важно, что, прославляя человека, она действительно смотрит на весь его жизненный путь, досконально знает все подробности, факты его жизни, свидетельства людей того времени, вот, какую-то молитвенную и память добрую в сердцах тех людей, кто является потомками, живет в той земле, где жили люди. И, конечно, эта работа ведется длительно и очень скрупулезно церковью, но здесь вы правы, не все рассекречено. Существует закон о защите персональных данных, который немного мешает в поиске все-таки истины и правды, но эта работа постоянно ведется. И, к слову, совсем недавно Святейший Патриарх утвердил празднование местно чтимых святых для Новосибирской земли, о которых вот мы сейчас поговорим, потому что наша Новосибирская область, конечно, будучи одним из ключевых субъектов нашей страны и Отечества, и в то время, несмотря на свою удаленность, несмотря на свой статус сибирского,
казалось бы,
да, края, да, все равно не минуло это и нас. Мы в прошлой передаче уже говорили о святом источнике близ Ложка, который сейчас бьет на том месте, где был лагерь, о жестокостях и суровых нравах которого есть множество документов. И, конечно, самыми, наверное, такими значимыми, самыми знаковыми героями этой истории являются наши новосибирские священномученики, которые были прославлены торжественно в Вознесенском соборе при визите еще святейшего патриарха Алексия II в наш город. Это священномученики, пресвитеры Иннокентий Кикин и Николай Ермолов. Вот, к слову о том, как это коснулось Сибири, если отец Николай и отец Иннокентий были родом и не из нашего края, не из разных губерний прибыли, но, тем не менее, они осуществляли свою пастырскую деятельность как раз-таки в Барнаульском уезде, который впоследствии стал Новосибирской епархией, и относились к Ордынскому району. Вот. И отец Николай был благочинным Ордынского округа, отец Иннокентий служил в одном из сел. И если внимательно почитать житие одного и другого святого, то мы, наверное, не увидим того, что ожидает увидеть наша душа. То есть там не будет написано о тысячедневном стоянии на камне, вот, о каком-нибудь голодовании в пустыне, о великих чудесах с животными или людьми. Все житие очень скупо и кратко описывает жизнь, в принципе, обычного священника, который трудился. Отец Николай именно как раз-таки за свою активную деятельность в противодействии в те годы обновленчеству, потому что, когда власть советская поняла, что церковь совсем задавить окончательно не получится, она предприняла попытку разрушить ее изнутри, поддерживая раскольническую группировку, которая пыталась по своим правилам и законам по-новому все переделать в церкви. И вот отец Николай противодействовал активно обновленцам, за что и получил, собственно, сначала и сан протоиерея, затем повышение до благочинного. Отец Иннокентий был тоже очень активным священником. И, кстати, они были между собой близко знакомы. И отец Николай подозревал, что отец Иннокентий относится как раз-таки и сам себя относит и свою пасту к обновленцам. Вот, поэтому был вынужден наносить несколько визитов к нему, а затем уже отец Иннокентий часто приезжал в Ордынское к нему. Между ними была близкая такая дружеская, можно сказать, связь. И, собственно, вот вся святость, да, о которой мы говорим, она заключается в последних таких моментах, элементах жития, когда в 1937 году их обоих арестовывают, и после некоторого непродолжительного пребывания в местах заключения в Ордынском привозят в тюрьму в город Новосибирск, где устраивают допросы. Вот из сохранившихся записей допросов видно, собственно, что задача добиться правды и истины истины она не стоит. Стоит задача конкретно человека обвинить. Вот. Обвинить в том, что он неправильно исповедует веру, что не поддерживает обновленцев, а все продолжает там заниматься противодействием. Что наверняка каждый из них противодействует власти тем, что не дает закрыть церковь. Вот, потому что они же должны закрыть церковь, если кругом закрывают церкви. А тут вот какие-то священники пытаются каким-то образом помешать. Обоим ставятся вот какие-то нечеловеческие условия. От отца Николая, например, требовали в течение 3 дней предоставить государству 100 килограмм мяса. И когда он с этим не справился, тут же завели дело о том, что он противодействует, не поддерживает, всяческим образом мешает. Ну и, конечно, излюбленная тема это была о том, что отца Иннокентия обвиняли, что он состоял, а отца Николая, что он возглавлял контрреволюционное движение, которое было основано чуть ли не им, вместе с церковниками, так назывались прихожане, и поддерживающие деятельность православной церкви. И как бы, ну, стоит заметить, как священномученики четко и каждый раз правдиво отрицали это, хотя они могли бы, в принципе, согласиться, получить какое-нибудь небольшое наказание и дальше жить счастливо. Со многими очень священниками в то время договаривались, чтобы они публично или не публично сняли крест, извинились перед обществом, что они вот имели такую глупость сами исповедовать чепуху и еще и людей ей учить, и жить, собственно, счастливо и припеваючи. Но, понимая прекрасно, чем закончится, оба священнослужителя твердили, что никакую контрреволюционную деятельность не разводили, никакую организацию они не знают. И, собственно, все, что следствие им предлагает, является ложью и провокацией. И 1 октября тройка НКВД приняла решение о их смертной казни. Они были расстреляны, похоронены в общей могиле. И вот для нас очень важно, что имена этих святых, они становятся таким вот флагом и в нашем соборе новосибирских святых. И, конечно, у нас существует епархиальная награда, медаль. В честь них есть храм, который домовый располагается в новосибирском епархиальном управлении в здании близ Александра Невского собора. Небольшой, но очень красивый храм с иконами святых священномучеников. Ну и их память множится и ширится вместе с остальными праведниками нашей новосибирской земли по всей нашей стране и церкви.
А можно ли их считать нашими заступниками перед Господом, вот этих священнослужителей, этих новомучеников?
Конечно, безусловно. Я думаю, нам стоит, вот, если мы обратим внимание, во всех храмах сейчас особенно стали поминать на отпустах за богослужениями в длинном списке, в молитве «Спаси Боже» перед Литией всех святых в земли новосибирской просиявших. И, конечно, было бы замечательно каждому православному христианину, живущему в нашей области, иметь образки этих святых у себя дома, молиться им, прибавляя молитвы к своему домашнему молитвенному правилу. Потому что, действительно, мы верим, коли они были земной своей жизнью связаны территориально с нами, проживали с нами в Сибири, знали о наших погодных условиях, нелегкой жизни сибиряка. Наверняка они будут молитвенно предстательствовать пред Господом еще и о нас, своих грешных потомках-земляках.
Да, мы считаем своим покровителем, небесным покровителем города Новосибирска, архиепископа Мирликийского святителя Николая, который жил давно в другом месте, а вот как-то здесь, наверное, незаслуженно обходим, да, получается, нужно...
Нет, такая практика есть, потому что, ну, какой покровитель у города, например, Санкт-Петербурга? Только лишь святой апостол Петр? Вовсе нет. Там покоятся мощи благоверного князя Александра Невского, блаженной Ксении, старицы, которой мы, между прочим, память праздновали в субботу, в день сразу перед собором новомучеников. Поэтому, если побывать в санкт-петербургских храмах, можно услышать там поминовение имен именно этих святых, а также праведного Иоанна, который был священником в Кронштадте. Поэтому и для нашей епархии абсолютно уместно почитать своим покровителем не только святителя Николая, но и тех людей, которые, может быть, их пребывание в самом-то Новосибирске было непредвиденным, продолжительным и не очень уж приятным. Но, тем не менее, мы знаем, что они здесь были.
15 февраля церковь отмечает большой праздник Сретения Господня. О каком значимом событии, о какой встрече мы вспоминаем этот день?
Да, Сретение переводится с церковнославянского как «встреча». Поэтому мы обращаем свое внимание на евангельский текст и видим, что на 40-й день после рождения Господа Иисуса Христа, Его Пречистая Матерь с названным отцом Иосифом принимают решение посетить Иерусалимский храм. Дело в том, что это был закон. Закон существовал еще со времен, когда евреи в принципе не имели места своего нахождения и только шествовали в землю обетованную, то есть обещанную Господом еврейскому богоизбранному народу, но строго его соблюдали и по ту пору, что каждый младенец, особенно первенец, он приносился в храм для посвящения. И женщина в течение этих 40 дней не имела права приходить в храм в силу физиологических процессов, но потом обязательно приносила жертву очищения и благодарения. И вот, в принципе, Пресвятая Дева имела все основания не идти в храм, потому что у нее этих процессов не было. Она оставалась девой и до рождения, и во время, и после. И если мы говорим о таком уж строгом соблюдении, никто же с книжками не стоял и не контролировал. То есть она могла этот длительный путь, весьма все-таки утомленная, я думаю, недугающая определенным образом, чисто по-человечески, не проделывать. Но, будучи абсолютно смиренной, она идет, чтобы исполнить закон. Потому что для нее здесь слово Божьего закона гораздо важнее, чем какие-то собственные домыслы. Знаем мы и о том, как и где произошла эта встреча. Она произошла перед храмом, и встретился Иисус Христос на руках у своей Пречистой Матери со старцем, которому было открыто, что он не умрет до той поры, пока не увидит своими глазами Спасителя мира. Ну, есть некоторое предание церковное, которое гласит, что, возможно, это был один из 70 толковников, переводчиков, которые переводили Библию. И однажды в моменте, где было сказано, что Дева родит, конечно, вот Симеон, будучи еще тогда достаточно зрелым, молодым, не старым человеком, переписывая, смутился. Надо здесь немножечко его оправдать, потому что не то, что он такой вот критикан и решил тут тексты переписывать. Любой, наверное, из нас, кто сейчас имеет дело с перепечаткой текста, знает, как просто допустить опечатку, как просто допустить ошибку. А уж тем более, когда переписывалось от руки огромное количество текста, ничего сложного не было ни дописать, забыть, пропустить слово. Поэтому Симеон, бдительно увидев какое-то несоответствие, ну как так дева и родит, он потянулся и начал исправлять слово дева на женщина, потому что это правильнее. Но вот по преданию явился ангел, который запретил ему это делать, объяснил, обосновал, что речь-то как раз-таки идет совершенно о событии незнаемым аналогов, и здесь написано все правильно. И, собственно, Симеону досталось, что, коль вот ты не поверил, тут рассудком и умом вперед поступил, а не сердцем отозвался на прочитанное, то вот пока не увидишь сам, не столкнешься со Спасителем мира, не узнаешь, как дева может родить, не умрешь. И, конечно, вот по преданию очень долго ждал Симеон, сменилось несколько поколений, уже люди стали забывать, что за странный старец, который то ли приходит, то ли вообще все время сидит перед храмом, потому что он же понимал, что младенца принесут в церковь. И вот эта встреча происходит, причем не просто встреча старца, которому что-то пообещали, да, и несмыслящего ребенка на руках у матери. Происходит встреча Ветхого и Нового Заветов. Происходит встреча людей, которые живут по ветхозаветным заповедям и законам, со Спасителем, который пришел вытащить человека, изменить человека ветхого, сделать его новым, привести к спасению. И Симеон прямо там возглашает вот такой от сердца небольшой гимн, который становится молитва для нас, и мы ее употребляем, и в своем молитвенном правиле за богослужением называется «Но ныне отпущаешь», и текст гласит, конечно, что вот от первого лица говорит Симеон, вот ты меня наконец-то отпускаешь сейчас, владыка, как ты мне и говорил, вот, отпускаешь с миром, потому что видели мои глаза спасение, спасение всех людей, спасение прежде всего Израиля. Вот там же была и пророчица, старица Анна, дочь Фануилева, которая, будучи вот, человеком истинной и искренней веры, прислуживала при храме. Мы помним, да, говорили уже о том, что вдовы, молодые девушки жили. Вот, и она тоже была свидетельницей этой встречи, тоже пророчествовала о Спасителе. И вот это значимое событие, которое, казалось бы, должно быть господским праздником, потому что Сретение – это Господне, очень подчеркивает здесь и роль Пресвятой Богородицы. Потому что хоть и Сретение – это Господа, но принесла ты его на своих руках Пречистая Матерь. Поэтому интересно, обладая всеми такими знаковыми особенностями господского праздника, чин богослужения все-таки является богородичным и служит в этот день в облачении синего цвета в воспоминание о небесной чистоте и непорочности Пречистой Девы Марии. Ну а для нас, для обывателей, важно помнить, что как бы в народе ни говорили, что это встреча зимы и весны, прежде всего это встреча каждого из нас с Богом. И не помешало бы вспомнить о дне крещения, о днях нашего вступления в церковь, о нашем взаимоотношении. Ветхий ли мы по-прежнему человек? Или в нас уже зарождается частичка нового, юного чего-то? Кстати, не случайно, что по местными церквями было признано, что день Сретения Господня стал Всемирным днем православной молодежи. Потому что в этот день мы вспоминаем и говорим еще и о тех, кому призвано стать будущим, кому призвано нести свет православной веры, реализовывать в себе то, что принес Христос, следовать Его заповедям и показывать всем остальным, что наша церковь – это не только наши дорогие бабушки в платочках, но и все-таки активные, образованные, очень интересные молодые люди, которые работают на работах, имеют семьи, что-то из себя представляют, но при этом знают, что во главе всего стоит Христос.
Я благодарю вас, отец Александр, за участие в нашей программе.
Спасибо большое и вам. С наступающим праздником Сретения Господня!